Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы угарман, алдыдагы жарым саатта. Үркүн окуяларына арналган жүрүш жыйынтыкталды.
Ошол 1916 жылы болгон окуяларды эсте тутуп, келечек буундардын ошондон туура сабактар чыгарсын деген оюбуз.
Курулуштун аренасындагы каржы бартердик пирамидалар түзүлүп, ал көз боюмучулуктун айынан ири өлчөмдө акчасын алдаткандардын айрымдары бизге кайрылды. Чоо жай түрмөгүн ушул маселеге арнайбыз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасап, узаган аптада жазылган айрым макалаларды дагы узабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Студияда микрофондо Айгерим Акылбекова, азыр эми жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров жетим тоонун айланасындагы талаш талкууга байланыштуу элге кайрылуу жолдоп, тартип коргоо органдарын бул жаатта калп маалымат тараткандар менен иштөөгө чакырды. Ал жарандарды жетим тоону берип жатышат деп калп сүйлөбөгөндөп, аларды сынаган өңүттөгү кайрылуусун бүгүн 14 августта Facebook-тагы баракчасына жарыялады.
Эсиңиздерде болсо, президенттик шайлоодо эгер жетим тоону 100% өзүбүз иштете турган болсок, сырткы карызыбызды жетим тоо эле жаап коет деп айткан сөзүм бар. Бирок азыр жетим тоону иштетели деген эч ким жок.
Деп белгилеген Жапаров, бүгүн эле жетим тоону иштетип жиберүүгө даярдык жоктугун, геологиялык иштер жүргүзүлүп, запасын тактоо буйругу берилгенин кошумчалады. Ал кенди Кыргызстан өзү иштете турганын, башкаларга үлүш берилбестигин айтты. Нарын облусундагы жетим тоо темир кенин иштетүүгө акыркы күндөрү жарандык активисттер каршылык билдирип, бийликтен бул демилгеден кайтууну талап кылып келишүүдө. Армениянын борбору Еревандагы Сурмалуу соода борборундагы жарылуудан бир киши өлүп, 26 адам жараат алды. Алардын бир тобу ооруканага түштү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун армян кызматты саламаттык сактоо министрлигине таянып билдирди. Окуя 14 августта борбордун пиротехникалык кампасында болду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, эки күчтүү жарылуудан кийин өрт чыккан. Урандылардын астында дагы деле адамдар болушу мүмкүндүгү айтылган эле. Кытайдын түштүк батышындагы Сычуан провинциясында селден 7 адам каза болду. Бул тууралуу жекшемби күнү аймактык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы билдирди. Окуя кечээ 13 августта түштөн кийин Чэнду шаарынын түндүк бөлүгүндө туристтер көп барчу паркта болду. Жергиликтүү бийлик издөө куткаруу иштерине 150 жакын адамды тартты. Жабыркагандардын бардыгына медициналык жардам көрсөтүлүп, айрымдары жергиликтүү ооруканага жаткырылды. Үркүн окуяларына арналып Бишкектен башталган эскерүү жүрүшү 14 августта Сыкөлдүн Жети Өгүз районунда аяктады. Катышуучулардын бири Айбек Сарыгулов Азаттыкка билдиргендей, алар Тосор айылынан 5 чакырым аралыктагы Кыргын Сай деген жерге барып, ошол жерде кыргындын курмандыктарын эскеришти. Демилгечилер тарыхчылардын изилдөөлөрүнө таянып тараткан маалыматтарга ылайык, 1916 жылы кеч күздө дал ушул Кыргын Сай деген жерде орус падышачылыгынын жазалоочу аскерлери алардан жашынып кетип бараткан бүтүндөй бир айыл элин мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Айрым маалыматтарда 150, кээбирлеринде 300-дөн 500ге чейин адам жок кылынганы айтылат. 5 августта эсимде изилдөө аянтчасы эскерүү жүрүшүн Бишкектен баштаган. Жүрүшкө аттанган 10 чакты киши Токмок, Боом, Көк Мойнок, Балыкчы аркылуу Ысык көлдүн күнгөйүнө жетип, андан көлдүн тескей бетине жол тартаарын айтышкан эле. Украинадан 13,000 тонна жүгөрү алып бараткан Ружен кемеси жума күнү Түркияда токтоп, Италиянын түндүгүндөгү Равенна портуна кирди. Кара деңиз портторунан эгин экспортун кайра баштоо уруксат берүү боюнча Орусия менен түзүлгөн келишимге ылайык, согуштан улам 5 айдан бери токтоп турган 14 кеме акыркы 2 аптада Украинадан чыгып кетти. Түркиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, ишемби күнү дан ташып келүү үчүн дагы бир кеме Украинага жөнөдү. Өткөн айдан тарта Бириккен Улуттар Уюмунун арачылыгы менен Түркия менен бирге Украина эгин жеткире баштаган. Бишкекте төкмө акындардын медиа сабаттуулукка арналган билим айтышынын финалында Кутман Садыбакасов биринчи орунду алып, ага 85,000 сом сыйлык ыйгарылды. Экинчи орунду ээлеген Жылдызбек Төрөканов 65,000, үчүнчү орунду алган Баян Акматов 45,000 сомго ээ болду. Андан тышкары бардык катышуучуларга 15,000 сомдон берилди. Ошондой эле Ак Таңдай коомдук фонду жасатып келген алтын кому сыйлыгы Жылдыз Төрөкановго ыйгарылды. Интернес уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурган иш чара 13 августта кечинде ынтымак 2 эс алуу багында өттү. Аталган уюм 2022 жылдын январында билим айтыш долбоорун баштаган. Анда төкмө акындар медиа сабаттуулук жана алардын чыгармачылыгын социалдык тармактарда жайылтууну үйрөнүштү. Ага катышкан 21 төкмө акын медиа сабаттуулук боюнча контент түзүүнү сунуштап, мыкты чыгармаларды комиссия тандап, Instagram, TikTok жана Facebook социалдык түйүндөрүндө элдин доошу менен эң мыктылары аныкталып келген. Ал эми финалда жеңүүчүлөрдү Түгөлбай Казаков, Аймен Касенов өңдүк коомдук маданий ишмерлерден турган калыстар тобу тандашты.
Агенттен башка кирбеген, одноклассниктен башка билбеген, эмин интернюстун артынан байке тиктокту дагы ачтыңыз, инстага кадам бастыңыз, фейсбуктун аралап фильтрлеп коммент жаздыңыз.
Мына ушундай кызыктуу айтышты толугу менен Азаттыктын ютубтагы каналынан көрсөңүз болот. Каналыбыз Азаттык деп аталат. Айгирим,
чоң рахмат. Ал эми кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарлардын баары биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг, орус тилинде болсо Роз Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызгидромет кызматы 15 августка караган түнү өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы чүйрүнүндө түнкүсүн 21, күндүз 36 градус болот. Талас чергесинде түнкүсүн 17, күндүз 35, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 24, күндүз 37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 18, күндүз 31, Нарын облусунда түнкүсүн 9, күндүз 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5, күндүз 15 градус жылыйт. Бишкек шаарында 15 августка жаан чачын болбойт, түнкүсүн 21, күндүз 35 градуска чейин ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасап, узаган аптада айрым басмалар жарыялаган макала баяндарга сереп салабыз. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдаган.
Дипломат басылмасы 8 августка Өзбекстандын Талибан кыймылы менен жакындашуу, муну менен Ооганстанды дүйнө коомчулугунун күн тартибинде кармап туруу аракетине кайрылган. Эл аралык мамилелерге адистешкен изилдөөчүлөр Акрам Умаров жана Дженнифер Брик Муртазашвили макаланын башында эле бир нече жыл мурун Ташкент түштүктөгү кошунасына эшигин жаап, көз жумуп келгенин эске салышат. Андан ары жакында өзбек башкалаасында 30 өлкөдөн келген 100 расмий киши, катарында талиптер жана америкалык дипломаттар катышат форум өткөнүн баяндашкан жана анын маанисине токтолушкан. Авторлор эмне себептен Өзбекстан Талибан менен эки тараптуу жана көп тараптуу мамиле түзүү аракеттерине активдүү аралашып келатат деген суроону талдап чыгып, жыйынтыктарын ортого салышты. Биринчиден, өлкөнүн тышкы саясатындагы артыкчылыктарга келгенде география маанилүү. Ооганстан менен чек аралаш Өзбекстан кошуна өлкөдөгү бейпилдик, стабилдүүлүк, экономикалык туруктуулук, улуттук кызыкчылыктарга төп келет деп эсептейт. Экинчиден, былтыр Ислам Жумурияты кулап, АКШ жана НАТО аскерлерин чыгарып кеткенден кийин батышта Ооганстандын турмушуна катышуу каалоосу басаңдады. Муну байкаган Өзбекстан өз ролун ойноо керектигин түшүнүп турат. Албетте, ал өлкөнүн бардык маселелерин чече албасын билет, бирок Ооганстандын глобалдык саясаттын көңүл чордонунда кала бериши үчүн салым кошо алат. Сөз болгон конференция ушул кеңири стратегиянын бир ыкмасы. Үчүнчүдөн, борбордук жана Түштүк Азияны байланыштырууну көздөгөн Ташкенттин стратегиялык планында Ооганстан негизги оюнчу. Өзбек бийлиги бир топ жылдан бери темир жол долбоорун сүрөөгө алып келатат. Кабул өкмөтү кулагыча тараптар анын баштапкы фазасын ишке киргизүүгө жакындаган. Авторлор Орусияга санкциялар салынган бүгүнкү күндө регионалдык байланыш долбоорунун актуалдуулугу артканын белгилешет. Муну менен катар алар Өзбекстанды Ооган саясатында кандай кыйынчылыктар күтүп жатканын да тизмектеп чыгышты. Атап айтканда, талиптер Ооган Өзбек чек арасындагы коопсуздукту камсыздай албай келатат. Кыймылды дүйнө коомчулугу тааныбагандыктан эл аралык финансылык институттар жогоруда сөз болгон долбоорлорго акча бөлүп бере албайт. Өзбекстан Талибан менен эл аралык коомчулук ортосундагы диалогко арачы түшүүнү көздөгөнү менен согушкер кыймылдын адам укуктары, сөз эркиндиги жаатындагы саясаты катуу сынга кабылууда. Анын үстүнө Талибандын ички ырксыздыгынан улам алардын башкаруу жөндөмүнөн күмөн санагандар да аз эмес деп белгилеш авторлар. Аскерлерди кыйнашканда жан талашып кыйкырган добуштар жаңырчу. Сырткы дүйнө менен байланыш жок, адам чыдагыс шарттар, коркутуп үркүтүүлөр менен адам өлтүрүүлөр. Бергени жугундудай болгон атала, чайдын кутусунан жасалган жылнамада элге толгон тар камераларды өткөргөн күндөрдү белгилеп отурасың. Гардиан украиналык ишкер Оленевкадагы кармоочу жайда 100 күн өткөргөн Анна Ворошеванын баянын басып чыгарды. Басылманын кабарчысы Люк Хардинг Киевден даярдаган материалында өткөн айдын аягында украиналык ондогон жоокер күйүп каза тапкан Донецкидеги Оленевка абагындагы шарттар сүрөттөлгөн. 45 жаштагы Ворошеваны мартта Мариуполга гуманитардык жардам жеткирип бараткан жеринен орусиячыл жикчилдер кармап кетишкен, кийин терроризм беренеси менен иш козгошкон. Ушул тапта ал Францияда реабилитациядан өтүп жатат. Ишкер Украин согуш туткундарын орустар атайлап жардырып жиберишкен деп санайт. Анын айтымында эркек туткундарды камераларынан алып чыгып, катуу сабап туруп кайра алып келишчү. Кыйкыргандар угулбасын деп музыканы катуу ойнотуп коюшчу. Ворошева Донецкиден 20 километр жакын жердеги жабык жайда 2,5 000, айрым учурларда 4,000 чейин киши кармалганын, электр жарыгы же суунун жок болгонун айтып берди. Азовчуларды алып келгенде кайтаруучулар аларды кантип кыйнап кордошорун жашырышкан эмес. Бизди нацисттер жана террористтер деп аташчу, деп уланта сөзүн мурдагы туткун. Аялдарга кыйноолор колдонулбаганы менен шарттар адамчыдагыс болчу. Күнүнө 50 граммнан кээде ботко беришчү экен. Камералар тар болгондуктан кезектешип укташчу. Ал лагерде иштегендер орус пропагандасына ушунчалык суугарылганын да белгилеген. Украиналык ишкер айым 4 июлда бошотулган. Аягында Ворошева абактын кызматкерлери СССРдин эң жаман адаттарын сиңирип алышкан. Алар эч ким карабай турганда гана өзүн жакшы алып жүрүшчү, деп кошумчалайт. BBC Пхеньян кошуна Түштүк Кореяны коронавирусту үгүт баракчалары аркылуу жайылткан деп айыптаганын жазды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы Ким Йо Джон агасы пандемия маалында катуу температура болгону, ал сыягы COVID-19 илдетине чалдыкканын билдирип, вирустун тарашы артында түштүктөгү кошуна турат деп айтты. Сеул бул дооматтарды негизсиз деп четке кагууда. BBC'nin кабарчысы Франческо Джилет жазгандай, бир нече күн мурун Ким Чен Ын өлкөсү коронавирусту жеңгенин салтанаттуу жарыялап, пандемиялык чектөөлөрдү алып салуу көрсөтмөсүн берди. Пхеньян илдеттин алгачкы учурлары жөнүндө быйыл май айында гана билдирген. Бийлик 4,8 миллион киши инфекцияланганын, 74 бейтап каза болгонун маалымдаган. Бирок расмий статистиканы бышыктоо мүмкүн эмес. Эксперттер болсо, өзгөчө Пхеньяндын оордан көз жумган бейтаптар тууралуу айткандарында анча ишене беришпейт, деп улантат кабарчы. Андан ары айтылгандай, бир топ жылдан бери түштүк кореялык активисттер чындап эле үйлөмө шарлар менен баракчаларды чек аранын арткы бетине жөнөтүп келишкен. Бирок былтыр Сеул бийлиги андай практикага тыюу салган. Түндүк Кореянын мамлекеттик кабар агенттиги маалымдагандай, Ким Йо Джон вирус жуктурулган баракчаларды таратууну адамзатка каршы кылмыш деп атады жана жооп иретинде катаң чаралар көрүлөрүн эскертти. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн айырмаланып, Түндүк Корея коронавирустан эмдөө ишин жүргүзгөн эмес, бирок чектөөлөрдү киргизген. Илдетти жеңүү үчүн элге үйлөрүндө дарылануу жана улуттук духка ишенүү керектиги айтылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда август айынын 1-чи жума күнү үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Үркүн окуяларына арналып Бишкектен башталган эскерүү жүрүшү 14 августта Ысык Көлдүн 700 районунда жыйынтыкталды. Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов да жүрүшкө катышкан. Азыр ал менен биз ободо байланышта турабыз. Айбек, салам.
Салам, айгерим.
Жүрүштүн маршруту жана максаты тууралуу учкай айтып өтсөң, жалпы жонунан ага канча адам катышты?
Ошол жүрүш бул үркүн окуяларынын курмандыктарга эскерген жүрүш Тосор айылынын жанында жыйынтыкталды. Ал жерде ошол жергиликтүү тургундардын айтымында бир кыргын сай деп аталган жер бар экен. Анын аталып калышы ушул үркүн окуяларына толук байланыштуу. Ал жердеги жергиликтүү тургундардын жана тарыхчылардын айтымында 16-жылы кеч күчтө да ушул кыргын сай деген жерде орус падышачылыгынын жазалоочу аскерлери алардан жашынып келе жаткан Ысык Көлдүн күнгөй тарабынан келе жаткан 150 деп айтылат, бир жерде 300-500 адамды ошол жерден өлтүргөнү айтылып, анан ошондон улам кыргын сай аталып калган экен. Кийин дагы бир 70-ші жылдары тил жүргөндө көп сөөк агып келген деп айтышты. Анан ал жерге бир 30-40 адам келип көчө эскерүү өткөрүштү. Андан кийин анан ошол адамдардын жолу менен кыргын сайды өрдөп Тосордун ашуусун ашып аткы кыр төрөнүн үстү жүрүш жалашты. Бул иш чаранын максаты боюнча анын уюштуруучуларынын бири Айбек Сарыбулов мындай маалымат берди бизге.
Максатыбыз ошол 1916 жылы болгон окуяларды эсте тутуп келечек буундардын ошондон туура сабактар чыгарсын деген оюбуз. Бул жерде бир тарапты күнөөлөө же орус бийлигин геноцид болду деген бир пикир жаратуу деген бир максатыбыз жок. Болгону гана ошол жерде унутта калган тагдырлар келечек буундар үчүн эсте тутуу максатыбызда ушул ишти иш-чараны алып бардык.
Айбек,
бул азыр биз белгилеп аткан иш-чара азыр бир түнөгү менен болду. Эми Айбек Карыгулов өткөн сайын улдартып отуруп акыры бир 7 жылдын ичинде ушул жол менен сыр төрөнү аркылуу беделдин ашуусуна чейин бара турганын айтып жатышат. Бул иш чаранын максаты ошол 1996-жылы кайталанган орун алган окуялардын ошол курмандыктарын эскерүү, анан кийинкиси азыркы урпак муундарга жеткирүү деп баса белгилешти.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кесиптешим Айбек Бийбосунов болду. Жакын арада Азаттыктын сайтынан жүрүш тууралуу ал тартып келген видео репортажды көрө аласыздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми ушул саатка топтолгон жаңылыктар менен тааныштырып өтөйүн. Президент Садыр Жапаров жетим тоонун айланасындагы талаш талкууга байланыштуу элге кайрылуу жолдоп тартип коргоо органдарын бул жаатта калп маалымат тараткандар менен иштөөгө чакырды. Армениянын борбору Еревандагы сурмалуу соода борборундагы жарылуудан бир киши өлүп 26 адам жараат алды, алардын бир тобу ооруканага түштү. Үркүн окуяларына арналып Бишкектен башталган эскерүү жүрүшү 14-августта Ысык Көлдүн 700 районунда аяктады. Ал эми Бишкекте төкмө акындардын медиа сабаттуулукка арналган билим айтыштын финалында Кутман Садыбакасов биринчи орунду алып, ага 85 000 сом сыйлык ыйгарылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кыргызстанда курулуш тармагында үлүштүк негизде үй курууга багытталган схемалар кеңири жайылган. Ошол эле кезде курулуштун айланасында каржы бартердик пирамидалар түзүлүп, ал көз боймучулуктун айынан ири өлчөмдө акчасын алдаткандардын айрымдары азатка кайрылган эле. Бишкекте мына ушундай ширенишкен чийимдерди уюштуруп 11 кишини жалпысынан 1 миллион долларга чукул акчасын бербей койгону айтылган адам кармалып, анын үстүнө соттук териштирүү башталган турат. Курулушка автоунаасын кымбат баага өткөрүп же чоң акчасынан 4% туудуруп киреши табууга кызыккандар алдыган кишини каматып, бирок берген акчасынын каяктан өндүрүүнү билбей турган чагы. Айыпкердин атасы карызга акча бергендердин өздөрүн күнөөлөп, 4% жүгүрүп отуруп анын уулун карыз куйругуна кептегенин да белгилешкен. Чоо жай түрмөгүндө мына ушул темага кайрылабыз. Сөз эмесе Кубанычбек Жолдошовду.
Жакында Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы Чүй облусунун Сокулук районунун Селексия айылынын 1989-жылы туулган тургунун Нурбек Момункуловко карата өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп сотко жиберди. Арызданган тараптын айтымы боюнча 33 жаштагы Нурбек Момункулов алдоо жолу менен алардын ишенимине кирип алып, 2019-жылдан 2021-жылдын ноябрь айына чейинки аралыкта жалпы суммасы 500 000 доллардан ашуун кымбат баалуу автоунааларды жана акчалай түрдө карыз алып, өзгөчө ири өлчөмдө материалдык жана каржылык зыян келтирген. Алардын айтымында Нурбек Момункулов Бишкек шаарында үйлүштүк негизде курула турган көп кабат үйлөрдүн баштапкы курулушун каржылоого жакын тааныштарын тартып, ынандырып, аз убакыт аралыгында акчаны үстөгү менен кайтарууну убада кылган байланыштардын атайын чын жырчасын түзгөн. Жабырлануучулардын бири Бексултан Шекербеков мамлекеттик кызматта жүргөндө ага досу Нурбек Момункулов кирешелүү бизнесте иштөөнү сунуштап, ал өз кезегинде буга башка достору менен тааныштарын тартканын, башында чындыгында эле бир топ пайда көрүп жүрүшүп, бирок аягында кандайча алданып калганын билбей калганын баяндап берди.
Ал мындай түшүндүрчү да, бул машина алынат, строительный компания берилет, алар же кирпич же бетонго же арматурага иш кылып строй материалга алмашылат же подрядчиктерге берилет, аларга кымбатыраак бааланат. Өздөрүнүн ортосунда бир схемалары бар да булардыкы. Объем чоң, бирок кымбатыраак машинаны берип коюшат, алар уже арзаныраак сатап уже дальше өздөрүнүн иши дегендей да. Ошентип бизге 1.5 айдан кийин мисалы стройка кетип атат да, ошол стройканын өз убагында бүтүрүш үчүн өздөрүнүн акчасы жетиш бергендиктен ушинтип параллельно элдердин акчасын колдонуп и кайра 1.5 айда азыр без залогов рассрочка там на столько то месяцев деп берет го үйлөрдү, анан ай сайын бөлүп төлөйт да. Ошол ай сайын бөлүп төлөнгөн акчаларды чогултуп силерге кайра 1.5 айдын ичинде кайтарып беребиз дечи да. Ошентип дальше уланып машиналар көп, кымбатыраак машиналар кирип баштап, биз дагы уже ортодон маржа көрүп калчык да. Любой бир машинадан в среднем бир 500 доллар калчы да. Ошолорго кызыгып отуруп в итоге ушул абалга келдик да. Эң артында баарыбыз интернеттен кызыктырып отуруп алдап акчабызды алып кетти да.
Бексултан Шекербеков жакын досунун сунушу менен бул кирешелүү деген бизнеске аралашып, өзгөчө ир өлчөмдөгү алдамчылыктын тузагына илинген жабырлануучулардын бирөө гана. Анын айтымында айыпталуучу Нурбек Момункулов ага атасынын курулуш бизнеси бар экенин айтып, үлүштүк негизде курулчу көп кабаттуу үйдүн баштапкы курулушун каржылоо үчүн кымбат баалуу автоуна жана акчалай салым кошууну сунуштаган. Айыпкер ага автоунаалар цемент, арматура, кыш, эшик терезе сыяктуу башка бир курулуш материалдарына алмаштырыларын, же болбосо куруучуларга эмгек акы катары бартердик негизде төлөнүп берилерин түшүндүргөнүн белгиледи. Кийин батирлер сатыла баштаганда акчаны үстөк пайдасы менен кайтара турган ири кирешеге кызыккан өнөктөштөр башында ишенимдүү кызматташып жүрүшүп, алардын ортосуна ажырым салган каржы пирамидасына окшогон туюкка кептелген. Мына ушундай жагдайын айтып берген Бексултан Шекербеков былтыр жыл соңунда досунун кыймыл аракеттери шектүү боло баштаганын байкап, достор ортодогу аласа бересе мамилесин териштирүүгө өткөн учурду төмөндөгүдөй эскерди.
Бирден ЛСТ айдап келип, бияктан атай көзгө чогуу көрсөтөт, эртесүн карасаң канат айдап жүрөт. Биздин дос баладан алып машинаны буга көрсөтүп, бул алба коюп, бияка барып кайра ак тилекке арзаныраак сатып берип, в среднем алганда 7000 долларга чейин машиналарды назад сатып берген күндөр болуп тур да, минуска. Бул уже явный мошенничество болуп атпайбы? Бизди уже эң артында алдап баштаган да. Башы да действительно строительный компанияда сатып алдык деп элдер айтышты, ошол машинаны азыр учурда айдап жүргөн ээлери. А кийинкилерин карасам уже бири бирибизге өрөптүр да. Менден алып мисалга ак тилек көрүп, ак тилектен алып атай көрүп, атай албайса канат көрүп, ошентип уже аягын чаташтырып баштаптыр да. Бул ноябрь, декабрь эки ай. Ошо менен декабрда жок болуп кетти да бул. Эң чоң сумма бул жерден мага эле 197300 доллар карыз.
Бексултан Шекербеков өзү менен мурда мамлекеттик кызматта чогуу иштеген Атай Жумагуловду дагы Момункулов менен тааныштырып, андан соң ал дагы аталган кирешелүү бизнеске аралашып калган. Атай Жумагулов ал анын автоунаасын курулуш компаниясына базар баасынан бир топ жогору баада баалап алганын айтып, кийин ал аталган ишкерликке кызыгып кетип, атасынын жана жездесинин үч кымбат баалуу автоунаасын жаңы таанышынын курулуш бизнесине киргизип, буга кошумча ага бирөөдөн чоң өлчөмдө карыз акча алып бергенин билдирди. Атай Жумагуловко келтирилген зыянды тергөө 75000 АКШ доллары деп баалады.
Мен Audi Q7 машинам бар болчу, нормально жакшы саттык. Мен андай бага базарда сата албайт болчу ошол убактачы. Анан жакшы жүрдүк, балдар көбүн ууп калам, ушинтип иш кылып жүрүшкөн. Анан атамдын машинеси бар болчу. 2006-жылкы Toyota Prado үлгүсүндө ак машине. 16,5 миң долларга баалап Toyota Land Cruiser Prado'ны бергем. Андан кийин эле жезденден Toyota Land Cruiser сотка аны алабыз. Анан арадан 1-2 күн өткөндөн кийин Нурбек көзү связга чыгып, срочно LX470 чыгып атат 2005-жылкы. 16,500 доллар берип тур, тоже фирмага киргизип, буюрса 18,5 деп чыгарып беребиз. Срочно сатылат. Бетон деп просто наличка жок болуп атат деп калды. Анан мен бак деген байкем бар. Алгач алдым. Андай алса бересе кылып жүргөнбүз. Үйгө келип алып кете бересиң деди. Бардым, тыйынды алып келип бердим. Ошондо 3 машиненин тагдыры 1 жуманын ичинде болуп жатат. Анан арадан 5-6 күн өткөндөн кийин 2 күнгө 20,000 доллар сурады. Анан үстү 1000 доллар кошуп берем деди. Бир жумадай болду, жок болду.
Атай Жумагулов жабырлануучулардын арасынан эң биринчи болуп Нурбек Момункуловдун үстүнөн арыз жазып, ага кылмыш ишин козгоп, алдаткан акчасын жана 3 жол тандабасты өндүрүп берүү өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бирок милиция башында Атай Жумагуловдун быйыл февраль айынын башында берген арызын кароодон баш тарткан. Буга айыпкер Момункуловдун үстүнөн кылмыш ишин козгоо үчүн тиешелүү далилдер жетишсиз деген негиздеме жүйө келтирилген. Атай Жумагулов прокуратура органдарына даттанып жүрүп, быйыл май айында гана экинчи ирет арыз менен кайрылып отуруп, кылмыш иши кайрадан жандандырылган. Атай Жумагуловдун адвокаты Автандил Алимжанов тиешелүү кылмыш иликтөө иштеринин натыйжасында тергөөнүн айыптоо корутундусу чыгарылып, аталган иш сотко жиберилгенин билдирди.
Мурдакы тергөөчү материалдар жетпейт, сизи с неустановлением лица деп кыскартып созуп жүрүшкөн экен да жумуштучу башталгандан бери. Жакта 5-6 следователь алмашкан экен. Анан кайра жандандырып, следствие болуп, бир следователге тапшырып, материалдарды чогултуп, следствие толук жүргүзүлдү. Биз ходатайство берип, кемчиликтерди толуктатып, материалдар менен таанышып, анан кийин сотко кетирди.
Бир учурда чогуу мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп таанышкан достор жана автоуну алып сатуу менен алектенген тааныштар Нурбек Момункуловко ишенип, анын көп кабат үйлөрдү каржылап, пайданы бөлүшүүдөн сырткары батирлерди бартердик негизде алмашууга келген кадимки катардагы жана кымбат баалуу автоунааларды курулуштан арзан баада алып, жогору баада базарга алып барып сатып, киреше таап турушканын да айтып беришти. Бишкекте автомашина алып сатуу менен алектенген жеке ишкер Канат Эсентуру уулу айыпкер ага бөлөк бирөөнүн кымбат баалуу автоунаасын сатып жиберген. берип, бирок анын кийин мыйзамдуу кожоюну чыгып алып койгонун, мунушуга окшогон көз боемочулуктун айынан жеке өзү жалпысынан 60,000 АКШ долларына күйгөнүн айтып берди.
Дайын жок болуп калды Такыр Момокулов Нурбектен. Машинанын документтери бүтпөй алган. Lexus'тун ээсин издеп тапсам, ал аял киши экен, Сайкал аттуу. Аны менен жолугуп, экөө сүйлөшсөк, ал айтты, Момокулов Нурбек эч тиешеси жок машина экен, Сайкал аттуу кыздын машинасы болчу экен. Жөн гана бирөөнүн машинасын мага сатып жүргөн экен. Сайкал аттуу кыз машинаны алып койду менден, ал заявление жазган болчу Первомайский РОУ-дага. Тиги кызга убадасы машинаны кымбатыраак сатып берем деген экен, бирок ал кызга акча берген эмес экен. Элдердин акчасы болчу, жана машина алам деп мен ортодон оокат кылчумун. Ошентип анан элдер мага ызылдап заявление жазабыз дегенден мен апрель айында өзүм заявление жаздым. Заявление жазылгандан кийин 15 күн ичинде Нурбек табылды. Нурбек табылгандан кийин эч жыйынтык чыккан жок. Эсептегенде мен болгон чыгым 60,000 АКШ доллары болду.
Кылмышка шектүү Нурбек Момункулов үйлүштүк негизде курулчу көп кабат үйлөрдөн батирлерди автоунааларга айырбаштап, кайра алып сатарларга саткан башка дагы учурлары болгонун жеке ишкер Актилек Эсеналиев дагы өзүнүн тергөөгө берген көрсөтмөсүндө ырастаган. Ага сатыкка берилип, бирок башка адамдарда катталып турган автомашиналардын айынан бир топ жаңжалдар чыккан учурлар болгонун белгилеген Актилек Эсеналиев, ага сатылган автомашиналардын чыныгы ээлери чыгып калып, экинчи ирет аларга дагы кайталап төлөп берген учурлары болгонун мисал келтирди.
Мен эми өзүм унаалар менен алып сатып, ушу иштегенме байланыштуу, анан бул мага ушу машиналарды прилагать этчү, строительный фирмадан чыкты деп. Андан кийин ал машиналарды документтери бүтпөй ээлери тартылгандан кийин кайра тиги мен саткан кишиге өзүм төлөп бердим деген учурлар болду. Декабрдын баштарында эле ошентип 1-2 машина алдым. Андан кийин машиналарды сатып, анан акча алды, машина берем деп, ошол менен эле жок болуп кетти. Машиналар уже хозяиндер ызылдап уже документтери бүтпөй, анан биринчи саткан хозяиндер келе баштады. Ошону заявление жазганбыз, баарыбыз жок эле чү. Еще менден актабай акча да алган. Машина алып берем деп, еще плюс акчага сатып алганда машиналар бар болчу да. Документтин эки күнү бүтүрүп берем, азыр хозяин көлдөкөнү салып жүрөт дегенден мен ишенип эле алгам. Жок болуп кетти, 3 ай 4 ай болуп кетти. Анын хозяин заявление жазып машинаны тартып алды. Ызылдаш Нурбек таппай калдык, анын өзүм төлөгөнү аргасы болдум.
Жабырлануучулар коммерциялык сырга байланыштуу мыйзам талабына ылайык Нурбек Момункулов өзү атасына таандык деп айткан курулуш компаниясынын атын ачык атабай турушат. Антке менен кылмышка шектүүнүн атасы Намысбек Момункулов жабырлануучулардын анын уулу курулуш бизнеси менен алектенип, көп кабат үйлөрдүн курулушун каржылоого карызга алынган 500,000 ашуун АКШ долларын салып жибериши мүмкүн деген дооматына макул эмес. Намысбек Момункулов өзү бир курулуш компаниясында техникалык көзөмөл боюнча инженер болуп гана айлыкка иштеп келгенин айтып, анда өнөктөштөр башка адамдар экенин белгиледи.
Ага да барышкан мызбандар. Мага ушул жака салып койду деп, анан эми бирөөнүн эмесине бирөөлөр бизнес кылып атса, мен наемный жумуш иштеп атсам, анан барып алып туруп мен бирөөнүн убалына калгым келбейт да. Учредитель болуп акчаны өлүп кетти, мен анда чыгып кете албайм. Анда булар өздөрүн билген жазабайбы? Ошондуктан ал үй мен эчтеке эмесмин.
Ошол эле кезде Намысбек Момункулов көп кабат үй куруу бизнесинин айланасында анын баштапкы курулушун каржылоо үчүн адамдардан ири өлчөмдө карыз акчаларды алып, кийин кайтарып берип турган туруктуу схема иштеши мүмкүн эмес дейт. Ал курулуш бизнеси ишкерлердин өзүнүн ири өлчөмдөгү чоң каражатын талап кыла турганын мисал келтирди. Анын айтымында уулунун карызга батып кетишине үстөк пайыздардын өсө берип, карыздын үстүнө карыз алына бергени себеп болушу мүмкүн.
Үстөк пайыздар өскөндөн кийин аягында айласын таппай калыпты. Туш-туштан ала берип, бир эле эпизод айтып берейин. 19-жылы бирөөнүн машинесин 30,000 алат, 1,5,000 айына деп. Анан бул баягы карайлаганда машинелерди досторунукун алат экен да, булардыкын алып эле жана процентке таратып бериптир. Ал жерде Атай деген баланыкы мына өзү укту. Прада деген машинесин 17.5%га проценти менен алып тур дагы 10.5%га сатып туруп процентке таратып бериптир. Берки машинесин 18%ге баалап турупту, 12%ге саттыр. Дайым таппай, анан мен акча болсо ошо катып коюп анан баламды отуруп коюп анан ошол жерде жүрөт белем. Ошончо сумманы берип атканда жок дегенде сурап койбой, мага бир ооз чалса жардам болот эле да.
Антке менен жабырлануучу тарап айыпталуучу жол тандабастарды жана ири өлчөмдө алынган акчаны киргизип байланышта болгонун айткан курулуш компаниясында да күмөндүү аракеттер жүргөнүн байкаган. Жабырлануучу Атай Жумагулов кылмыш иши козголоордон мурда компаниянын кожоюндары өзгөрүп, мүлктөрү башка бирөөлөргө кайрадан катталган көрүнүштөр тууралуу айныксыз далилдер бар экенин белгиледи.
Текшергенде ошондо Момункулов Намысбек деп атасынын аты, учредитель 50% долевой участие, экинчиси Момункулов Тилек деп чыкты. Атилек деген Намысбек байкенин акесинин баласы экен. Эки бир туугандар ошол жерде 100% долевой участие кылып, эки киши хозяин болуп салып жаткан. Анан могу ызы чуу башталгандан кийин, жаңы жылдан кийин текшертсек, уже Тилек эле болуп калат. Уже тиги учредительствонун чыгып кетет. Толтура машинелери бар болчу, толтура мүлктөрү бар болчу, ошонун баардыгы башка адамдардын аттарына өтүп кетет. Азыр өзлөрүнүн атында эч нерсе жок. былайша айтканда тиги жактан Нурбек айтпай жатат акчанын баары каяка кеткенин. Андай акчаны адам максималдуу түрдө коротсо да коротуп бүтө албайт болчу.
Айыпталуучу Нурбек Момункуловдун үстүнөн өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш ишин Бишкектин 1-май райондук соту жакында кароого киришет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазы кодексинин 204-чү беренесине ылайык, бул кылмыштын эң жогорку жаза чарасы катары 5 жылдан 7.5 жылга чейинки эркинен ажыратуу каралган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими экспертами в студии мы будем обсуждать приближающуюся годовщину вывода американских войск из Афганистана и вообще взаимоотношения Центральной Азии с движением «Талибан». В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие эксперты по международным отношениям. Это Эдиль Осмомбетов и Эмильбек Джураев. Передачи из бишкекской студии «Затыка» веду я, Болот Колбаев. Ну, наверное, начну я сразу с такого практического вопроса, да. Эдиль Мырза, насколько я знаю, вы приняли участие в Ташкентской конференции по «Талибану», где именно обсуждалось вот это будущее и сегодня отношения Центральной Азии с «Талибаном». Могли бы озвучить какие-то основные выводы из этого мероприятия?
Ну вот вы правильно сказали, вот в конце июля в Ташкенте прошла Ташкентская конференция по Афганистану, она тематическая, Афганистан, безопасность и экономическое развитие. Она была высокого уровня, и были спецпредседатели по Афганистану более 20 стран. Это касается и США, Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральной Азии, России и Ближнего Востока. То есть это такое впервые, наверное, когда всех спецпредседателей по Афганистану, кто непосредственно занимается, это было под эгидой ООН, лично под патронажем генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. И там были международные организации, и ООНовские организации. Основная цель то все-таки была то, что это впервые, когда там был представлен не «Талибан» движение, а террористическая организация, запрещенная законом. Во главе делегации стоял исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амранхан Мутаки. И, конечно же, это был такой интересный разговор. В каком плане, что это был открытый разговор. Нужно было четко провести параллель за год, что произошло, как «Талибан» взял власть. Все-таки 15 августа «Талибан» взял Кабул, а 31 августа американские войска и силы ISAF, НАТО, они вышли из Афганистана. Это знаковое событие для Центральной Азии и Кавказа, потому что впервые там 20 лет они осуществляли боевые действия, да, поддержку всяких операций, там несокрушимая свобода. Но после вывода американских войск и натовских войск ситуация в Афганистане немножко другая. «Талибан» очень быстро, да, захватил всю территорию Афганистана. Фактически он контролирует все там. Конечно же, здесь основная цель этой конференции, и прямо написано было, и об этом говорили все, из-за войны в Украине сегодня Афганистан – это региональная проблема. Она не входит в глобальную повестку дня. Все мировые, глобальные, региональные игроки заняты Украиной, но мало обращают внимание на Афганистан. И одна из целей – это все-таки как-то понять, что происходит в Афганистане. Безопасность, что была для стран Центральной Азии, это, безусловно, первое. Второе – это экономическое развитие, потому что без экономического развития невозможно говорить о безопасности, вообще о каких-то проектах, потому что Афганистан, безусловно, географически всегда будет влиять на Центральную Азию. И второе… Да.
Ну, наверное, экономическая составляющая, она, наверное, сейчас основная, да? Потому что,
безусловно,
новые власти «Талибана» не признаны международным сообществом, соответственно, у них остаются замороженными счета, не поступает помощь и так далее. Да, вот. И обсуждался ли на этой конференции вопрос о том, как вообще спасать Афганистан, да, то есть не это какое-то ключевое одно движение власти, а именно народ
это
Афганистана?
Это ключевой вопрос, потому что вот если брать данные, да, вот буквально год пройдет, 15 августа 2021 года, с этого момента всякая, ну, крупная экономическая международных организаций помощь прекратилась. Ну, вот есть точные цифры сегодня, да, это было озвучено на конференции. За год, с 21 по 22 год, 40% ВВП Афганистана упало. Это по состоянию на 15 августа 2021 года. За год они упали, это гигантская цифра. 7 миллиардов долларов Центрального банка или Национального банка Афганистана замороженные в счетах в Америке, в США. Они об этом говорили, что нужно их вернуть. Третья проблема – это вот голод, угроза голода гигантская. Огромное количество бедных. Плюс землетрясение последнее, которое было, там сотни погибших, практически не было оказано международной помощи. То есть гуманитарная катастрофа. Безусловно, есть страны, и Кыргызстан один из первых, который вообще вышел на контакт с новым правительством Афганистана. Мы оказали гуманитарную помощь, другие страны. Но объем недостаточный. Вы правильно сказали, здесь ключевой вопрос, это международное признание. Есть четкие принципы, которые установлены и ООН, другими, это инклюзивное правительство, соблюдение прав женщин, детей. И тогда как бы все будут возможности. Сегодня Талибан говорит о том, что они обеспечивают безопасность, и для них важны экономические проекты. Особенно это сшить Центральную Азию с Южной Азией. Это вот железная дорога, да, Мазари-Шариф, Кабул-Пешавар, Касса-1000, ТАПИ. Все те проекты, которые осуществляли, они говорят, что мы готовы обеспечить безопасность, давайте будем создавать, потому что без этого, без крупных инвестиций, экономических проектов, экономика Афганистана не осуществляется. Хотя талибы говорят, что они на 100% бюджет собрали, там у них якобы было 40 тысяч туристов в прошлом году. То есть они говорят, что, ну, гарантию дают безопасность. Но ключевой вопрос, вы правильно говорите, это международное признание. Нету ни одной страны. Не признаете, соответственно, не будет той помощи, которая была. И, соответственно, это для них просто вопрос такой очень сложный, потому что надо что-то делать с Афганистаном, потому что если он дальше будет экономически деградировать, то экстремизм и так далее. Ну, на конференции сказали о том, что все-таки ИГИЛ, он тоже набирает обороты, есть угроза, поэтому здесь, тем более, правительство Талибана, она по соглашению с США и НАТО взяла на себя обязательство, что на территории Афганистана никогда не будет использоваться международными террористическими организациями, как базы, там, да, вот как в свое время Аль-Каиды и так далее. Поэтому вопрос остается открытым. Но здесь, я думаю, есть четкое понимание, в чем новая геополитическая реальность. Географически Афганистан всегда будет оставаться, особенно для Таджикистана и для Узбекистана, Туркменистана. Единственная страна, которая не играет централизационный оркестр, это Таджикистан. У него очень серьезные вопросы с нынешним правительством Афганистана. Они выступают всегда против, там противоречия.
Ну да, у них свои, свои причины есть для этого. Да. Эмильбек Мырза, по вашему мнению, да, вот как раз вот продолжение того, о чем говорил Эдиль Мырза, это единство Центральной Азии, то есть отсутствие единства Центральной Азии в вопросе Афганистана. Да, вот. Как выходить из этого положения? Потому что в самом начале, после прихода к власти талибов в Афганистане, как-то вот все настороженно очень относились в регионе, но потихоньку сейчас уже, наверное, приходит понимание того, что из этого региона не убежать, и надо разрабатывать какую-то, наверное, общую стратегию, да? Но, опять же, Таджикистан, он как-то выбивается из вот этой общей региональной повестки. И вот как вообще выходить из этого положения? Как выработать, ну, это любимое выражение Эдиль Мырза, как шить Центральную Азию, да, именно в этом вопросе?
Да, мне кажется, сейчас год назад, как появилась у нас такая многоплановая дилемма и в региональной, да и в международной повестке касательно Афганистана, когда и хочется, и колется со всех сторон. Очень важно, например, сохранить стабильность и безопасное существование и проживание в Афганистане, но это возможно только лишь в диалоге с Талибаном. Но если диалог с Талибаном имеет или предполагает некое признание в политическом плане этого правительства, то, соответственно, этого нет, потому что всеми или большинством государств в мире Талибан как движение признано террористическим. И в этом потоке, мне кажется, что и Ташкентская конференция, которая, в принципе, на таком официальном, формальном уровне подняла этот вопрос, но все равно, как очевидно, как бы не подошли к этому вопросу признания в четком смысле. И смотря на такое положение дел, не совсем понятно, кто на самом деле выдерживает более принципиальную или более правильную даже позицию. Остальные четыре страны в Центральной Азии или Таджикистан. Но у Таджикистана для их разногласий или непризнания, такого гласного непризнания власти Талибана, есть свои соображения, очень веские. В Таджикистан таджиков, как этнического части, этнической части населения Афганистана, оно очень большое. по разным оценкам оно доходит до 40% населения, где-то 30% говорится. Но статистики по демографии стоящей чего-либо нет по Афганистану, поэтому все называются кому что нравится. Но понятно, что таджиков вторая группа по численности после пуштунов. Да? И это очень важно, и важно и в политическом плане, в дипломатическом, во всех планах это очень важный фактор для Таджикистана. С другой стороны, это крайне протяженная и очень тяжелая, трудная линия границы между Таджикистаном и Афганистаном, которая уже и в первый приход талибов и до даже первого прихода в ранние 90-е всегда оставалась зоной опасности, да, зоной рисков для безопасности для Таджикистана. И поэтому Таджикистану как бы по наитию, по какому-то дефолту не приходится просто принимать, ну-ка, давайте, мол, негласно будем признавать, негласно будем вести какую-то беседу и так далее. Вот этого всего им труднее на это пойти, нежели вот остальным странам, которые в этих планах, которые я сейчас назвал, они чуть более, скажем, как бы не столь трудные, не столь сложные позиции. Да? Особенно с Кыргызстаном и Казахстаном, где мы не граничим, и с Афганистаном, и в этническом плане очень малое количество наших собратьев и кыргызов, и казахов проживает там, буквально сотни людей, и поэтому нам гораздо легче, наверное, вести какую-то другую линию поведения, диалога с Талибаном. Но мне кажется, всему миру, и с Таджикистаном в том числе, мне кажется, нужно понимать, насколько на самом деле ситуация по Афганистану, она показывает нам, насколько нелинейна проблема и легитимной власти, и проблема там безопасного развития какого-то государства, что на самом деле одно желаемое всегда противоречит второму желаемому. И как все это как бы соединить в одно целое, чтобы получилось нормальное государство, с которым все могли бы комфортно сотрудничать, вот этого, мне кажется, ответа мы за целый год никак не нарастили.
Ну да, вот мне кажется, что именно в этом вопросе роль какого-то такого вот неформального лидера сейчас пытается играть Узбекистан, да? Потому что он налаживает уже и экономические отношения, и какие-то другие, да, вот более формальные. Но, опять же, возвращаясь к позиции Таджикистана, да, основное требование руководства Таджикистана – это создание правительства с участием…
Инклюзивное правительство.
Да. Инклюзивное правительство с участием всех представителей всех этнических групп. Да. Вот сейчас, вот, на данном этапе, Талибан готов пойти на такие шаги, чтобы получить не только, как бы, ну, возможно, даже для Талибана это не столь принципиально, получить одобрение именно не в регионе, а в мире. Потому что в мире тоже доноры как бы требуют одно из основных требований, это, опять же, инклюзивное правительство.
Вы, безусловно, правы. Все международные организации, которые раньше работали в Афганистане довольно активно, 20 лет, они, конечно, ставят условия, это международно признанные правила, и признают это страны Центральной Азии все, и Кавказа, и спецприсытия. Это, во-первых, инклюзивность, второе – это соблюдение прав женщин, детей, особенно девочек, которые должны ходить в школу, и многие-многие вещи, которые, как бы, Талибан не принимает сегодня. Но, видите, сейчас одна проблема есть какая. Дело в том, что мы видим, что за год мы можем видеть для Центральной Азии одну картину. Первое. Во-первых, новая геополитическая реальность. В этом отношении Соединенные Штаты Америки и союзники по НАТО, ISAF, которые были в Афганистане 20 лет, они тратили 2% ВВП, это 2 триллиона долларов туда потратили. Это гигантская сумма. И такого большого эффекта нету, там из-за большой коррупции и многих-многих вещей, которые видели. Второе, это то, что в этом отношении мы должны США и ее союзникам сказать спасибо, потому что 20 лет находясь в Афганистане и давали возможность странам Центральной Азии и всему постсоветскому пространству, и Китаю, и России в том числе, осуществлять другие геоэкономические проекты, не больше не заботясь о безопасности, потому что американцы несли союзники боевые действия, они сдерживали террористические, другие группы, то сейчас, то после того, как они 31 августа вышли, это стало повестки дня всех стран Центральной Азии и постсоветского пространства номер один вопрос безопасности. Мы должны тратить средства, мы должны об этом думать. И в начале передачи я сказал, что это уже региональная проблема. Раз это не вошла в глобальную повестку дня, а ее хотят вернуть, то, соответственно, глобальные игроки не так заинтересованы. Конечно, безусловно, у них как бы есть какое-то такое внимание, но не так, как это было раньше. Сейчас больше Украина. Раз. Второе, то, что вы говорите про Узбекистан. У Узбекистана тоже время сокращается. Почему? Потому что мы видим, формируется новый мировой порядок. И там нужно как можно быстрее процессы проводить, потому что мы видим, что сейчас международные акторы, крупные глобальные игроки, они уже, ну, как в начале 20 века, не дают геополитического люфта другим странам. Они требуют конкретно определить свою позицию. То есть, если раньше можно было в международных площадках говорить «да», «нет», «воздержался», сейчас хоть коллективный...
То есть, один стул просто убрали.
Да, ну вот они вот требуют...
Было два стула.
Принимаем мою позицию, все, да или нет. Если ты не принимаешь позицию, они... Кто-то угрожает санкциями, кто-то другими вещами. Вот это осознавать мало времени. Плюс третья проблема, которая есть в Афганистане, мы убедились, что движение «Талибан»... Одно дело, ты ведешь боевые действия, может быть, ты хороший воин, хороший, но экономика намного сложнее, она требует специалистов, профессионалов, экономистов, менеджеров. Этого они не могут сделать за год, к сожалению. Хотя там они говорят некоторые вещи. Но поэтому они очень сильно заинтересованы в новых тех проектах, о которых я сказал. Особенно транзиты, железнодорожные дороги, выход на Индийский океан, Оман, вот эти все-все. Потому что без осуществления этих проектов им очень трудно будет получать прибыль, таможенные платежи, все-все-все эти вещи. И, соответственно, я думаю, что если они выполнят требования международного сообщества, выполнить эти процессы, то они получат инвестиции. Инвестиции идут всегда не от того, что у тебя есть агентство по инвестициям. Вы же знаете, есть регион Африки, Латинской Америки, когда я вижу, что я буду получать прибыль, я приду. Поэтому здесь у них много вопросов есть. Что касается Узбекистана, он стремится использовать максимально этот период, потому что он тоже прекрасно понимает, что дестабилизация в Афганистане, а если дальше так будет продолжаться социально-экономический кризис, то это будет, ну, на нас отражаться безусловно. Поэтому мы пока, Центральная Азия, остаемся регионом стабильности. И мы должны ее сохранить. Поэтому цель, конечно, они это и не скрывают, это как раз-таки добиться того, чтобы как-то в ситуацию в Афганистане ввести в такое более-менее экономическое русло большое, понимаете? Это плохо. Кстати, сами нынешние правительства Афганистана, они говорят, да, пусть Запад, США приходят, мы экономически готовы сотрудничать, работать, это естественно.
Конечно. Да, это уже, наверное, через год, наверное, пришло
осознавание. Да, то есть как бы у них...
Оно, в принципе, оно приходило даже чуть раньше, можно сказать. Отдельные заявления представителей власти, вот, лидера руководства «Талибан» об этом заявляли, о таком прагматичном желании или готовности сотрудничать, вести диалог с другими. Но вот посмотрите, что мы имеем. Да? Во-первых, как Эдель Байке сказал, воевать они умеют, но управлять государством, экономикой, обществом, социальными процессами «Талибан» не специализируется на таких вещах, так сказать, да? Одно дело взять правительство, которое и так на ходулях стояло 20 лет, никак не выросло, никак не окрепло, «Талибан» с ружьями пришли, взяли. Совсем другое дело управлять страной, тем более развивать, да? Но если этого у них не получается, то, соответственно, стоит вопрос, да, логический, могут ли они кому-то дать, который умеет управлять. Но вот 20 лет, на самом деле, давали разным группам под Карзаем и Гани, ну, ничего не получалось. При том, при этих миллиардах или, в общем, триллионах долларов ничего не получилось. Ну, вот за 20 лет 2 триллиона потратили. Вот. И получается, и тут нет выхода. Но, с другой стороны, понятно, что «Талибан» не собирается уходить. Отдавать кому-то власть. Нет никого, кто может забрать эту власть. А есть огромное количество, большой процент людей в Афганистане, особенно хазарейцев, которых не приемлет «Талибан» и которые не приемлют власть «Талибана». И не видят они одной жизни в одной стране под этой властью. И требовать инклюзивности «Талибана», от «Талибана» – это почти как просить «Талибан» перестать быть «Талибаном». требовать прав женщин и детей, это вообще перестать быть талибаном в полном смысле. То есть талибан mm-hmm. должен перестать быть тем, кем мы его знали. Это невозможно. И при этом неумолимо растет прессинг гуманитарной катастрофы, кризиса, элементарно недостаток продовольствия каждодневного. И что делать в этой ситуации? Мне кажется, вот как я выше сказал, у нас вот назревает такой крайне материальный, такой практический вопрос. Вопрос не символики, не там каких-то дипломатических протоколов там, о признании, непризнании каких-то условий, а просто о том, что очень скоро нужно будет сохранять жизни миллионов людей. И это при всем том, что Талибан, взяв власть в Кабуле и в крупных городах, в то же время не владеет всей монополией власти, всей полнотой власти. То есть по веберовскому определению монополии на насилие, на орудие насилия государственного у них нет. И поэтому часто мы слышим, например, какой-то там в провинции Тахор какой-нибудь полководец, полевой начальник может говорить, что через неделю может, за неделю могут победить Таджикистан, пойти войной на Таджикистан. В Кабуле никто себе из Талибана не может этого позволить. Но вот разные люди могут разное говорить. То есть власть кабульской группы или руководство Талибана довольно шаткое в своих же рядах. Да? Но равной альтернативы, которая могла бы занять или побороться за власть, практически сейчас нет. Если в первые месяцы где-то там еще оставалась совсем небольшая группа людей под предводительством сына Ахмад-Шах Масуда.
Это на севере.
На севере. Да? Ну, там угу. совершенно.
Ну, Паншир.
Панширы. Совсем угу. мало, небольшая группа людей и место. Сейчас, наверное, об этом уже совсем не приходится говорить. И вот в этой ситуации, наверное, вот нужно уже говорить вне таких дипломатических конференций, возможно, уже на другом языке, возможно, параллельно с Талибаном уже начать гуманитарные акции поддержки простого населения.
Да, и вот эта вот ситуация, гуманитарная катастрофа, да, которая сейчас только-только, наверное, набирает обороты, да, вот несмотря на
безусловно.
Всю тяжесть ситуации, наверное, может стать еще хуже. Да, ну, это все будет вести, наверное, к возникновению каких-то еще местечковых лидеров, безусловно. Каких-то новых полевых командиров, новых группировок, да, что напрямую будет сказываться и на регионе.
Ну вот простой пример. Да, в истории ЧАЭС ни одна страна не получала такой помощи, как Афганистан, по 200-300 миллиардов долларов в год. Это просто немыслимые цифры. Плюс нынешнее правительство Афганистана, она тоже идет на уступки. Помните, такие вот буквально год назад они говорили, что опиумный мак, посевы будет контролировать все. Сегодня они тоже закрывают глаза, потому что местные жители, фермеры должны чем-то заниматься, потому что сельским хозяйством продавать, наркотрафик. Им тоже нужна альтернатива, то есть должна заработать экономика, тогда они могут как и другое что-то произвести к фермерам, крестьянам афганским. Сегодня они тоже не могут это решать, потому что социально-экономически не могут оказать помощь. Вторая такая гигантская проблема, уже исторически известная, она доказала в 20 веке. В Афганистане легко взять власть, но трудно ее удержать. Это мы уже видели сколько раз. Ты берешь, но движешься. Плюс представитель Катара, когда он выступал в Ташкенте, мы прекрасно знаем, что политический диалог в Дохе был. Поэтому он четко сказал о том, что спецпредставитель по Афганистану, что еще одна гигантская проблема Афганистана, почему помощь, вот эти все проекты трудно осуществлять, потому что есть игроки глобальные и региональные, у которых своя повестка дня, и они часто конкурируют на территории Афганистана. Это очень сильно мешает общей помощи, понимаете? Ну, в передаче мы не будем говорить, о ком идет речь, но мы mm-hmm. прекрасно понимаете, да? Mm-hmm. Поэтому этот намек, он сильно влияет. Поэтому он предложил, чтобы Афганистан не был зоной конкуренции внешних, региональных, глобальных. Тогда бы, ну, она была бы намного проще бы оказать помощь. Но вот этого не происходит. Но здесь еще один момент есть. Видите, есть такой термин геополитики стабильность, нестабильности. Если вот Афганистан, ну, дальше будет продолжаться, вот это все, вот эта смена, новые группировки, новые политические силы, да, вот даже мы сейчас видим, даже молодые солдаты Талибана, да, они переходят в более радикальные группировки, там ИГИЛ и другие запрещенные законы. Это тоже говорит об новом процессе, что они тоже полностью не контролируют всю, весь процесс, который существует. Поэтому это очень опасно, и, конечно же, нужно все-таки афганскую тему вернуть в международную повестку дня, ее обсуждать на экономическом, на любом политическом, на любом уровне. И я думаю, в конце концов, конечно, этот вопрос разрешится. Но сегодня, к сожалению, видите, это все накладывается двумя вещами. Геополитическая конкуренция между США, коллективным Западом, Россией, Китаем. И мы можем вот это стать ареной, да, вот этих вещей. А нестабильность, не дай бог, Центральной Азии, это вызовет проблемы на Кавказе и Ближний Восток. И вот, ну, представляете, что это будет, я думаю, не дай бог, потому что мы Heartland. И здесь, конечно, надо очень внимательно подходить к вещам. Поэтому, я думаю, будущее Афганистана очень много зависит и от внешних факторов, и особенно от помощи. Сейчас нужна им помощь гуманитарная, чтобы не было. Зима скоро будет опять. Поэтому особых таких прям сильной помощи нету, как раньше. И международные организации не осуществляют такие большие проекты, да, там, потому что, ну, мы прекрасно понимаем там вопросы безопасности, многие-многие вещи. Поэтому здесь есть о чем подумать.
Да, еще и вопрос, наверное, связан с террористическими группировками, да? То есть вот эта шаткая,
ситуация
ситуация в Афганистане, она как бы мотивирует террористические группировки укрепляться именно там, да?
Видите, здесь одним из условий соглашения тогда с президентом США Трампом, это было как раз-таки то, что Афганистан никогда не станет территорией, базой для других террористических групп. Это, сегодня это правило, закон остается. То есть афганское правительство нынешнее, оно должно доказать, что оно только будет заниматься своими внутренними делами, не будет пособий. Если, не дай бог, там опять появится база или другие вопросы, безусловно, это вызовет обратную реакцию и, может быть, даже военную.
Пришло ли осознание того, что если не заняться экономикой, то завтра можно как бы и власть потерять?
Ну, я думаю, у них есть такое осознание, потому что они все-таки понимают, это, ну, бедность – это корень, бедность – это корень всего в любой стране.
Вот мне кажется, боюсь, что понятие потери власти для Талибана – это вообще не то, что может быть применимо в Кыргызстане, например, да? Или во всех других обычных странах нормальных, где действительно потерять власть – это высшая, как бы, неудача, высший показатель неуспешности правления кого-либо. Талибану потерять власть, а потерять кому, в чьи руки она попадет, они будут опять воевать. В поле войны, возможно, они будут себя чувствовать гораздо комфортнее, чем в офисах там.
Правительство.
Довольно буквально, даже не в переносном смысле. Они с автоматами сидели в первые дни в этих кабинетах банков и так далее. Но другое дело, вот Эдильбайке упомянул представителя Катара, да, например. Вот есть много других стран, которые имеют более такой понятный уровень диалога с Талибаном. И до этого, ну, в первую очередь, это, конечно, Пакистан. В каком-то смысле и Саудовская Аравия. То есть есть исламские страны, режимы с исламским как бы идеологическим составляющим, которые до этого тоже несли какой-то уровень диалога и которые могли бы вступать в этот диалог. Вопрос стоит в том, чтобы сохранить стабильность и жизнеобеспечение в Афганистане. Не совсем в том, чтобы обеспечить успех Талибану. И теперь задача в том, чтобы достичь того общего понимания с Талибаном и международным сообществом или всех, которые будут участвовать в этом процессе, что то, к чему стремится или что наиболее ценно для Талибана за этот год и дальше, оно будет сохранено, и при этом это не будет означать как бы игру с нулевым результатом, да, где успех Талибана обязательно должен быть, не знаю, должно быть смертью для всех их неединомышленников, там, противников. Талибану, мне кажется, ну, важно вот достичь или биться добиваться того состояния, когда появится понимание. Какие-то компромиссы, приемлемые компромиссы должны быть нащупаны, и к этому нужно стремиться.
Ну, здесь, я думаю, одной из причин того, что Афганистан, проблема не обсуждается сильно, она должна, афганская тематика должна вернуться в глобальную повестку дня. Тогда можно будет вопрос. Но я думаю, в ближайшее время это невозможно, потому что вопрос Украины стоит, до конца года он будет стоять. И когда он вернется в международную тематику, тогда нам будет легче говорить об этом.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы еще, наверное, не единожды вернемся к этому вопросу, потому что проблема на самом деле большая, и она актуализируется, да, вот как выразился Эмильбек Мырза, она лишь отсрачивается, да, вот, ну, будем надеяться, что потихоньку все-таки угроза сойдет на нет. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали годовщину вывода американских войск из Афганистана и переход к власти талибов. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эксперты по международным отношениям Эдиль Осмонбетов и Эмильбек Джураев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.